Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь программа «Светлый вечер». И в гостях у нас сегодня историк, заведующий кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО, доктор наук Виктория Уколова. Виктория Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Виктория Уколова родилась в Самарканде. Детство прошло в украинском городе Ромны. Закончила исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1998 году пришла работать в МГИМО, где возглавила кафедру всемирной и отечественной истории. Почетный работник высшего образования, доктор исторических наук, профессор. Автор более 10 монографий и около 300 статей.
Поговорим сегодня о философии истории, об истории как науке, о том вообще, зачем мы изучаем историю, что она нам может дать, какие ошибки мы благодаря истории можем исправить, не допустить, и вообще, возможен ли такой подход. И поэтому, наверное, логично первым вопросом, Виктория Ивановна, вопрос, зачем мы действительно изучаем эту науку, историю? Есть ли какой-то действительно объективный подход к изучению исторических событий и к их интерпретации?
Вы знаете, на этот вопрос столетиями пытались ответить люди, и классическую форму дал римский оратор и философ Цицерон, который сказал, что история – это наставница жизни. Но иногда по этому поводу шутят, что история, конечно, наставница, но она ничему не учит. Это не так. Все зависит от того, каковы ученики, хотят ли они усвоить опыт истории. А вот для чего нужна история? История нужна для того, чтобы человек почувствовал себя человеком, чтобы он мог реализоваться, чтобы он осуществил себя как личность, чтобы он нашел свое место в мире и прожил жизнь не впустую, а с некоторой пользой, то есть включившись в ту жизнь общества, которая досталась ему во времени. Потому что если человек не ощущает себя в цепи поколений, в череде поколений, если он не знает ни кто его отец, ни кто дед, ни кто прадед, не знает истории своей семьи, если он не знает истории своей родины, он не может понять, где он находится и каково его место в мире и среди тех людей, которые его окружают, и вообще среди тех людей, которые являются его современниками в широком смысле. Поэтому без исторического общества не может быть ни идентичности человека, самоидентичности, ни идентичности страны, ни идентичности, если хотите, культурной, политической и просто человеческой.
А как быть с такими утверждениями? Приходится иногда слышать, что история, скорее всего, тоже наука или не совсем наука, в отличие от точных, от математики, например, от физики. Когда говорят, здесь есть четкое доказательство, здесь есть формула, здесь мы все можем решить, выяснить. А в истории вы даже не можете четко ответить на вопрос, были эти события или нет, и вообще, как их правильно интерпретировать. Вот что можно ответить на этот вопрос?
Вы знаете, тоже это не сегодняшний спор. Он начался еще, пожалуй, с 18 века, с того момента, когда история, собственно, претендует на то, чтобы стать наукой. Конечно, есть отличия истории и гуманитарных наук по способу познания, прежде всего потому, что между любым источником, между историческим источником, между любым фактом стоит еще и человеческое сознание, не прибор, который точно фиксирует, а человеческое сознание, которое очень многообразно, многоуровнево, и которая, собственно, и позволяет не только констатировать или загнать в жесткую схему представление историческое, но еще и требует от исследователя пережить в каком-то смысле то, что он изучает. Даже если он изучает экономические процессы или развитие, предположим, техническое развитие человечества с исторической точки зрения, человек всегда включен в процесс познания, который несколько раз опосредован другим человеческим сознанием. Вот исторический факт – это ведь очень сложная вещь, даже простейший исторический факт.
Огромное количество интерпретаций возможных.
даже непосредственное свидетельство. Вот, кстати, говорят, есть же такая, даже среди следователей судейских, скажем так, врет как свидетель. Не потому, что человек сознательно, я исключаю этот случай, но любой тот человек, который фиксирует историческое событие и рассказывает о нем, я говорю не об историке сейчас, а о том, кто создает источник. Он со своей точки зрения, даже если он абсолютно честен, в силу того, что он индивидуален и не похож ни на кого другого, он даст свое отражение события. И, конечно, историку приходится с этим считаться, приходится верифицировать источники, и приходится, конечно, каждый раз включать еще и свою интерпретацию, абсолютно объективную, используя широкий спектр методов исследования, собственные исторические, лингвистических, даже математических. Но благодаря тому, что вот как бы несколько раз познание историческое, научное пропускается еще через целый спектр других сознаний, в результате оказывается возможным каждый раз давать интерпретацию исторического процесса и прошлого, исходя из своего времени. То есть, например, описание истории того же Рима в XVIII веке и вот сейчас, в начале 21-го, оно будет несколько другое. Не потому, что кто-то хочет солгать. Я исключаю такую ангажированную
просто
историю.
Мы сами с 18 по 21 век развивались и представляли какие-то вещи уже совершенно по-другому.
Конечно, мы изменялись. У нас менялся кругозор, у нас менялся багаж собственных знаний. Мы позаимствовали какие-то методы новые. Мы захотели увидеть историю не только в процессах, но и с человеческим лицом. Сейчас говорят, очень важно изучать историю с человеческим лицом.
То есть, как понять с человеческим лицом? То есть через призму каких-то портретов или она должна быть просто мирной?
Нет. Конечно, портреты это не исключается, это всегда интересно. Нет, показать не только процесс, вот как раньше было, допустим, особенно начиная с позитивистской истории, процесс развития сельского хозяйства, становления там собственности или разложения собственности или крестьянского хозяйства в средневековой Франции. В данном случае хочется посмотреть, какое место человек занимал в этом процессе. Он приобретал не в смысле только материальном, но в человеческом. Что он утрачивал? Как менялся человеческий коллектив? Как происходило вот накопление определенных характерных черт с точки зрения индивида, с точки зрения его быта, его развития его собственного, психологии, реакции на что-то? Ведь, например, для историографии XIX века не характерна оценка того, как люди реагировали на то или иное событие или на тот или иной процесс.
А почему?
А это было неинтересно, потому что позитивистская историография и позитивистское мышление, когда считалось, что можно как в естественных науках вот просто показать процесс, вы же в физике не... Ну, хотя даже в физике говорят, как частицы реагируют на какие-то эксперимент, если говорить о современной физике, фиксируется. Не было интересно, просто не ставили задачу. Как, допустим, реагируют люди на те или иные лозунги, которые тогда выдвигались? Или, например, как реагировали разные слои, представители разных слоев на появление Жанны д'Арк и почему это делалось? То есть вот эти сокровенные психологические моменты, которые во многом определяют, как мы сегодня видим. Мы видим, что сегодня не только сам процесс, но и то, прежде всего, как реагируют индивиды на него или отдельные социальные группы, определяют ситуацию.
То есть вот это личное восприятие – это уже порождение 20 века, потому что личность в 20 веке выходит на первый план.
И личное восприятие, и психология разных групп, составляющих общество. То есть как реагируют, допустим, ну, я не знаю, как реагируют ну, представители естественной науки на тот естественных наук на такое событие, а как на него реагируют менеджеры, допустим, или еще кто-то. То есть каждый раз хотят узнать, это из нашего времени идет, потому что, например, рыночная экономика без учета того, как реагируют на процессы, происходящие в ней люди, причем разные социальные группы, она невозможна. Точно так же и в истории. И теперь это самое интересное, потому что и картина историческая, она по-другому предстает. А мы ее можем увидеть глазами тех людей, которые тогда были ее участниками. С другой стороны, мы можем оценить, как поведение каждого человека и каждой группы повлияло на развитие ситуации. Это из нашего времени, потому что мы сегодня тоже учитываем везде. И говорят, вот эта группа, она неадекватно реагирует, предположим, на приватизацию или, допустим, на парковки, на размещение парковок в Москве. Значит, вот на, одна группа так реагирует, другая так. Значит, какая-то общий вектор какой-то выведется. Не в зависимости от только объективных условий и от решений, а от того, как прореагируют на это люди. История становится живой и очень интересной.
Вот как раз поэтому интересно узнать, что у нас с изучением истории сейчас, в начале 21 века, а тем более в России. Вот как изменилось понимание исторического процесса за последние 20 лет у нас здесь, после перестройки, после советского времени? Изменились ли сильно подходы середины 20 века от подходов? Сильно ли они отличаются от подходов, которые вот приняты у нас сейчас здесь?
Ну, во-первых, изучение истории приобрело исключительную актуальность вот в последние 20 лет. Почему? Потому что идет самоидентификация России. России как субъекта, одного из ведущих субъектов современной истории.
А когда это началось?
Ну, когда меняется, если 72 года идентифицировалась как огромная общность в результате советский народ и Советский Союз, то сейчас идет самоидентификация России, и поиски русской идеи, российской национальной идеи, поиски определения, что такое, кто такой россиянин, и есть ли разница между пониманием русскости и российскости.
А разве история здесь может помочь? Она, мне кажется, гораздо больше вопросов оставляет, чем дает ответов в данном случае.
Ну, любое познание идет через вопросы, слава богу. Как, я считаю, что как только историк скажет, что это вот только так, и вот это правильно, надо бежать от этого
да?
историка.
А как же архивист или археологи, например, архивист нашел документ в архиве, и вот он на основе этого документа говорит, что вот в данном случае все было именно так, потому что ему об этом сказал вот этот вот пожелтевший
да,
листок бумаги. Да, и придет
хороший другой историк, применит целый ряд других методов исследования и скажет, нет, а вот здесь мы можем отметить вот такие и такие оттенки, и это меняет общую картину. А если мы сравним с другим источником, столь же достоверным, как этот, то получается еще более объемное видение, которое неоднозначно. И я считаю, что в этом величие и плодотворность истории, потому что это позволяет, так сказать, вот развивать вот это ощущение человека и как личности, и, собственно, закреплять в историческом процессе позицию государства, общества, культуры и цивилизации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Уколова, историк, заведующая кафедрой всемирной отечественной истории МГИМО, доктор наук, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. И все же, очень интересно, вот за последние годы мы вроде бы как часто обращались к истории, особенно вот вы правы, мне тоже так кажется, что с конца 80-х годов такой необычный всплеск был, но вот сейчас этот всплеск куда-то уходит на задний план, его уже не так заметно, и на исторические факультеты приходит меньше народа, и... Взгляд на историю тоже сильно меняется. Вот почему это происходит, и есть ли какая-то возможность вернуть такой первоначальный открытый интерес, который был 20-25 лет назад?
Ну, вы знаете, я тогда обращусь к конкретному примеру. Наша кафедра подготовила несколько лет тому назад по программе «Александр Невский», это есть такая общероссийская программа, фундаментальный труд, но не пугайтесь слова «фундаментальный», он написан вполне так, что можно читать. «Александр Невский. Государь, дипломат, воин». И открывается этот труд обращением к читателю нашего патриарха Кирилла. Вот, то есть, который счел необходимым порекомендовать его, ну, прежде всего, молодежи. И вот к вопросу о том, нужно, как, можно ли по-разному интерпретировать, какие бывают разные взгляды. Вы знаете, что сейчас, например, на святого благоверного Александра Невского разные взгляды,
да,
в обществе,
конечно,
существуют,
безусловно,
диаметрально противоположные. И когда спор ведется просто на словах, то, естественно, прийти к единому мнению нельзя. Мы попытались сделать другое. Мы попытались вписать жизнь и деятельность Александра Невского и судьбу русских земель, которые становятся ядром образования будущей России через века, в мировой контекст. То есть посмотреть, что в это время происходило от Атлантического океана до Тихого океана. И какое место не только в отношении к Орде занимал, допустим, Александр Невский, даже не только в отношении к народу своему, к Новгороду, Владимиру и так далее, а сопоставить, вот что делали люди его ранга, ну, правители в разных, начиная от императора Фридриха II Сицилийского и завершая тем же правителями Китая. И выяснилась очень любопытная картина, которая позволила показать значение событий, казалось бы, достаточно изолированных, и у нас традиционно это только в контексте русской истории, вот этот период интерпретируется преимущественно. И оказалось, что то, что там происходило, и то, как вел себя Александр Невский, повлияло на общемировой процесс, и на, прежде всего, на европейский и на Западную Европу. Речь идет о том, что вот такой возможен широкий взгляд, не поверхностный, а широкий, сравнительно исторический, который, конечно, позволяет по-новому совершенно определить очень важные вещи. И в частности, то, какое место Россия занимала на всех этапах своего развития. Это не значит, что все время надо говорить, что исключительно передовое, в первых рядах, замечательно. Нет. Даже в те моменты, когда она переживала тяжелейшее время, вот как это происходило и как происходил выход из этого и дальнейшее развитие в сравнении с мировой ситуацией, это сегодня чрезвычайно важно. И, кстати говоря, вселяет оптимизм.
Ну, в любой науке критический подход, он на первом месте самый важный.
Вы знаете, а для историографии, например, первой половины, даже первых двух третей, ну, 20 века это им было совершенно не характерно.
Ну, равно как и, наверное, за там, 100 лет до этого.
И, да, безусловно. Потому что за 100 лет до этого, я еще раз повторю, вот эта убежденность позитивистская, что может быть утверждение единственной истинности, правильности факта, и что в истории действуют четкие законы, которые просто действуют сами по себе, даже хочется задать вопрос, а как они действуют? Вот представление, что они действуют через людей, через их сознание, через их деятельность, оно, если и было, то где-то очень на периферии, я имею в виду науки, даже можно сказать, что, может быть, редкие проблески какие-то были, а теперь это выглядит совершенно по-другому.
Так как раз возвращаясь к личности Александра Невского и критический подход, и рассмотрение разных сторон его деятельности, вы пришли к выводу, что личность Александра Невского действительно в планетарном масштабе заметна и важна.
Безусловно. То есть, ну, я бы не, просто я слово планетарный всегда ассоциируется.
К 13 веку он вообще не очень применим. Да. Трудно,
но во всяком случае, оказалось, что, во-первых, совершенно по-другому можно интерпретировать само продвижение монголов, завоевание и продвижение вплоть до Адриатики. Они чуть не дошли до Вены, скажем так, как позже. Турки. И теперь вот в сравнении с тем, что происходило и в северо-восточных русских землях, определяется как крупнейшая геополитическая катастрофа, которая привела к коренному изменению геополитического состояния мира. И вот в этом изменении, конечно, существенную роль сыграл Александр и вот тот регион, который позволил все-таки удержать границу вот этого завоевания и дать Европе Западной возможность, как выразился один наш известный историк, совершенно справедливо, роскоши феодализма. Угу. То есть дал возможность развития такого, по которому эта Европа пошла, и за что спасибо русским землям, конечно, не сказал.
Я бы очень хотел вернуться к вопросу изучения истории, и как раз к нашему времени, ну, практически к нашему, к 90-м годам. А как вы считаете, справедливо ли и адекватно ли появление в то время, ну, как мы сейчас называем, лжеисторической науки, которая была привнесена, ну, уже вот технической интеллигенцией, скажем, там, господином Фоменко, Носовским в историю? Вот как оценивать этот период и это изучение? Ведь многие, я даже знаю, некоторые вузы в Москве изучали историю по учебникам Фоменко.
Ну, вы знаете, история с Фоменко, она вне науки, я бы сказала, отчасти вне морали научной. Потому что это просто невежество. Вот мне даже, я даже запинаюсь в определении. Человек не представляет абсолютно ни что такое исторический источник. Совершенно жуткие какие-то манипуляции с названиями. Но я не хочу осуждать, об этом есть критика научная, очень широкая. Я скажу о другом. Я, кстати говоря, когда-то, это было еще много-много лет назад в Институте всеобщей истории, мы встречались с Фоменко, и у нас была дискуссия. Но из чего вышла вот возможность появления такой, действительно, даже я не бы сказала не лженаучной, а вообще просто фантазийной интерпретации? Дело в том, что в истории очень много лакун. Дело в том, что историческая хронология, которой мы пользуемся, на которую мы опираемся, и которая началась с XVI века, и в частности, например, с Бадена, кстати, вот в серии «Памятники исторической мысли» мы издали его сочинение «Метод легкого познания истории», а затем была продолжена уже Питавиусом и Скалигером, она уязвима очень. Она очень условна, эта хронология, и уязвима. Поэтому, собственно, пользование этой хронологией, использование ее является результатом договора историков, гуманитариев и вообще, в принципе, европейского мышления, скажем так. Это первое. Второе, что, конечно, чрезвычайно важно, чем дальше вглубь, тем сложнее относить те или иные события, те или иные источники. Ну, вам, как археологу, это хорошо известно, что датировка абсолютно точная, очень сложна, особенно для событий. И поэтому, естественно, что историки, историческая наука работает над тем, чтобы совершенствовать историческую хронологию, которая лежит в основе современного научного познания. Но ее состояние таково, что она, к сожалению, оно, к сожалению, позволяет выстраивать не только доказательные концепции, но и фантазировать по этому поводу. И еще один момент, вот это очень важный, и который, в общем, многими историками, учеными не очень приветствуется. Дело в том, что не только исторические аналогии, ну, они вообще считаются тем, что преимущественно бывает в сфере разговоров и обсуждений, а не в сфере научных исследований. Но больше всего занимают людей, кстати говоря. Как, например, аналогия между современными процессами миграционными, поставившими перед лицом кризиса Западную Европу.
Мы об этом поговорим обязательно,
да,
тоже.
И великим переселением народов. Дело в том, что действительно... Вот я иногда говорю студентам, что такое впечатление, что Господь или вселенский разум задает человечеству вопросы какие-то, на которые требуется ответ. И если в религии, в православии этот вопрос, этот ответ совершенно очевиден, исходя из общей, так сказать, вот, канвы учения, даже для человека, который не очень сведущ в этом, то в реальности исторической производит такое впечатление, как будто бы на этот вопрос с упорством двоечника дают один и тот же ответ. То есть модель развития событий оказывается очень похожей в разные исторические эпохи. Более того, выдвигаются даже в определенных ситуациях, которые носят такой, условно скажем, модельный характер, по очень схожие типы личностей. И разрешение всегда очень напоминает исход
предыдущих событий из предыдущих
поэтому,
эпох.
Поэтому,
да,
поскольку Фоменко математик, то я ему тогда сказала, но это было очень давно, я думаю, не запомню, что, может быть, математикам стоило найти модели, алгоритмы, и вот это проанализировать, а не заниматься
созданием
воображаемых каких-то исторических образов, которые никакого отношения к реальности иметь просто не могут. И, в конце концов, в подтексте они очень идеологичны. Хотя, вот в заключение хочу сказать, что не случайно сейчас на арену исследований научных выходят все активнее историки Китая, Индии, Японии, африканские историки.
Вот о которых знает научное сообщество, но о которых пока вот мы, те, которые находимся вне научного сообщества, представлений никаких не имеем.
Не имеем, но они на исторической арене и на научной выступают. Вот, например, вот сейчас прошел конгресс международных историков очередной в Китае, и, естественно, они требуют другого взгляда на историю и со своей стороны, скажем так, это их взгляд, другой периодизации истории, потому что мы живем в периодизации
европейской.
Европейской. И я хочу вспомнить слова Карла Ясперса, который как раз, это крупнейший философ истории, немецкий и швейцарский, который сказал, что, возможно, будет создано такое видение в истории, в котором столь же важным, как какое-то грандиозное событие в Европе, будет и восстание негров в Центральной Африке. Извините за некорректное употребление, но это у Ясперса.
Мы буквально через несколько мгновений вернемся в эту студию. Я напомню слушателям, что Виктория Уколова, российский историк, заведующая кафедрой Всемирной отечественной истории МГИМО, доктор наук, сегодня вместе с нами проводит «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».